Спасибо. Спасибо. Мое выступление будет посвящено, как отец Андрей уже это сказал, этическим границам жизни слушающих. И я постарался определить некоторые принципы вот, выявления самих этих границ. Поскольку, как вчера уже было замечено, оглашение, начало оглашения и первый его этап, именно об этом мы говорим, связан не столько с как бы объявлением этических требований к оглашаемым, сколько, ну, как бы сказать, с постепенным вхождением их в этический опыт церкви, вот узнавание им этического опыта, этических принципов церковного предания. И мы специально выделили при подготовке конференции отдельную секцию для того, чтобы поговорить именно об этом вопросе, поскольку он представляется, с одной стороны, достаточно важным, а с другой стороны, принципы этические довольно сильно отличаются, нет как бы единого представления об этических принципах по отношению к оглашаемым. Можно даже сказать, что на сегодняшний день этические нормы в церкви размыты, и скорее в реальной приходской практике действует принцип, который в народе часто выражают, что не поп, то батька, то есть очень сильное различие в пасторской практике, а, соответственно, в принципах этических, а, следовательно, в этических принципах и по отношению к оглашаемым. И в этом, конечно, есть своя правда, и я не принадлежу к сторонникам строгой унификации этических правил и как бы утверждению строгих этических норм, это уже в истории церкви бывало в разные периоды и принесло свои, так сказать, отрицательные плоды. И всегда в этой сфере, может быть, особенно на Востоке, в восточном христианстве была и будет известная свобода, оправданная пасторской необходимостью. Но для того, чтобы знать те или иные исключения из правил, необходимо все-таки иметь представление о норме. Причем представление не теоретическое, но по возможности приближенное к жизни. То есть этическая норма должна быть все-таки принципиально достижимой. Хотя и важно отдавать себе отчет, что это достижение этической нормы может быть подчас не столько индивидуальным, да, поскольку нет человека, который жил бы и не согрешил, и ни один человек не исполнил закон, но достижимо церковно. Итак, мы постараемся говорить о нормах. И разговор наш прежде всего означает не составление свода правил, но определение принципов. Этических принципов подхода к жизни оглашаемых. И снова подчеркну, что важно говорить именно о жизни, то есть о воплощении этих принципов. Мы тем самым пытаемся найти меру между тем, что мы знаем из Священного Писания, из Священного Предания, из опыта Церкви, из церковных канонов, а с одной стороны – с одной стороны, а с другой стороны, нормами современной жизни, современными представлениями приходящих на оглашение людей о добре и зле. Важным представляется прежде всего помочь пробуждению совести оглашаемых, чтобы желание добра стало нормой их внутренней жизни. чтобы оглашаемые приобретали навык совершения добра, ну и, следовательно, противостояния злу и греху. В них самих должно возникнуть желание определить этические границы своей жизни и достичь тем самым более высокого качества жизни. Вот этот вопрос о качестве жизни, мне кажется, должен быть одним из первых на оглашении. И, конечно, важнейший в этом контексте вопрос – это вопрос веры. Важно заметить, что оглашаемые приходят на, то есть стремятся к научению, все-таки движимые верой. И именно как бы вера является таким одним из самых главных движущих моментов, как бы главным таким импульсом к победе над принципиальной победе, да, над злом в своей жизни и разного рода грехами, причем победы, ну, как бы окончательной. Оглашение – путь, как это всем известно, и проблема этических рамок, этических границ – это проблема границ этого пути, а значит, и его направления. Современная жизнь, особенно жизнь больших городов, может быть охарактеризована тем, что, ну, прежде всего, большим количеством разного рода искушений. Причем многие из этих искушений, будь то сфера рекламы или сфера средств массовой информации, сфера вообще, так сказать, вот то, что связано с обществом потребления, очень имеет большое воздействие на человека. И важно, чтобы, живя в этом мире, мы не призываем людей, приглашаем их уходить из этого мира, важно, чтобы в мире сем они находили границы вот того самого пути, который мог бы характеризоваться евангельским «не от мира сего», чтобы они, ну, естественно, в доступной для оглашаемых, то есть для слушающих, то есть оглашаемых первого этапа мере. Конечно, каждый катехизатор должен помнить, что для оглашаемых, приходящих на оглашение, закон в каком-то смысле не писан. И важно не просто начинать с закона, не случайно, скажем, подавляющее большинство людей на вопрос, какая заповедь самая важная или большая в законе, отвечают: «не убей» или «не прелюбодействуй». Ну, наверное, вот, как правило, эти две заповеди. «Не укради», да, вот «не укради», это верно. Ну, естественно, мы, когда мы говорим о нормах, об этических нормах, мы прежде всего говорим о так называемых нормальных катехуменах, то есть о взрослых людях, не обязательно некрещенных, но не отягощенных, с одной стороны, никакими специфическими зависимостями, типа там, наркомании, скажем, или, не, или особенными какими-то душевными заболеваниями, или с, или мы говорим не о тех, кто находится в достаточно преклонном возрасте. Это все как бы особые катехумены, особый разговор, и здесь этические нормы особые, подход особый. Ну, к этим же особым катехуменам, может быть, стоит отнести людей, которые приходят на оглашение, но уже имеют довольно продолжительный приходской опыт, потому что вот специфика, так сказать, представления о церковной жизни и о соответствующем благочестии людей вот с таким опытом тоже как бы предмет для отдельного разговора. Ну, можно будет в дискуссии об этом поговорить, если будут вопросы. Итак, что важно в начале? Ну, во-первых, слушающий должен осознавать себя слушающим. То есть не становиться в тот или иной момент на место катехизатора, а с другой стороны, не идти назад. Потому что, кажется, вчера уже говорилось, что по мере того, как человек, так сказать, осознает степень своей греховности, ему хочется иногда оглашение продлить. Но важно, чтобы оглашаемый возрастал в вере, чтобы он двигался вперед и вверх. И этот непростой момент также относится именно... То есть я хотел бы на него именно с этической точки зрения посмотреть, потому что он тоже относится к границам пути. Ну, здесь надо сказать два слова и по отношению к катехизатору, который тоже не должен сходить с высоты своего служения и уподобляться катехуменам, как бы переходить, что называется, на, так сказать, отношения, ну, понебратские или вот подобные таким, в желании как бы упростить, как бы и сократить эту дистанцию между катехизатором и оглашаемым. Важно помнить, что катехизатор в каком-то смысле иерархическое лицо для оглашаемых. При этом, кто бы он ни был, катехизатор даже может быть и младше оглашаемого, катехизатор может быть в сане, а может быть и не в сане, но тем не менее всегда катехизатор – это иерархическое лицо, ибо в противном случае трудно себе представить, что оглашаемый может чему-то научаться. Только вот этот контекст очень важен для того, чтобы совершался этот процесс научения. Катехизатор также должен помнить, что оглашение не частное дело катехизатора, но церковное дело. А значит, и церковная ответственность не только за процесс в целом, но и за каждого оглашаемого лично, за его духовную судьбу. Оглашение тоже дело веры и труд любви всей церкви. И важно помнить, что это не просто одна из сфер церковной работы, но то дело, которое напрямую завещено Спасителем. Что еще важно отметить? Ну, важнейшим также, конечно, является принцип соединения того, что говорится на оглашении, с молитвой и с жизнью. Чтобы не вышло так, что на оглашении говорится одно, с чем оглашаемый соглашается на словах, а в жизни ведет себя по законам мира сего, то есть по установленным в обществе правилам и нормам. Ну, как это замечено в Евангелии, когда на приглашение на празднество один гость женится, другой покупает волов и их испытывает, третий смотрит свою землю и так далее. То есть каждый занимается своим делом, при том, что все с уважением относятся к тому, кто их пригласил на торжество. И вот для того, чтобы это единство жизни, то есть целостность достигалась с самого начала, в жизни оглашаемых должен быть поставлен четкий приоритет оглашения на время его прохождения, уж по крайней мере, перед всеми остальными делами. Именно оглашению важно уделять основное время и силы жизни. И опять же, дело не в формальных заповедях, а именно в приоритете научения вере и жизни по ней. Само по себе это требует от оглашаемых значительных внутренних сил, веры, дерзновения, смирения перед Богом, доверия к церкви, а значит и катехизатору, потому что своих сил для того, чтобы все это совершать церковно, то есть справляться со всеми жизненными как бы, вопросами, испытаниями, церковно у оглашаемых пока нет. Здесь важно сделать небольшую ремарку, то есть как бы отступление такое. Катехизатору не стоит бояться предлагать выбор оглашаемым. Оглашение не может проходить таким образом, чтобы все острые углы были сглажены, чтобы научение вере и обретение, вот, так сказать, примата веры в жизни человек как бы приобретал вот плавно, постепенно, как бы даже для себя самого незаметно. Вот оглашаемые должны иметь и свободно, и должны видеть свою жизнь, тот выбор, перед которым они поставлены, и этот выбор делать. Ну, здесь вспомнить можно ветхозаветное изречение «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». Вчера говорилось о том, что оглашение – это богослужение или даже священнослужение. Ну, это означает, что к нему требуется и соответствующее отношение. В практическом плане, также это вчера отмечалось, это означает обязательность встреч и заданий на оглашении, о чем оглашаемым следует постоянно напоминать, потому что не секрет, что путь от слушания к слышанию довольно продолжительный в настоящее время. Пока человек услышит то или иное слово, иногда нужно его повторить и по два, и по три, и по пять раз. При этом мне представляется, что вот обязательность встречи заданий на оглашении на этапе слушания не имеет такого как бы абсолютного значения заповеди, как это может быть, скажем, на этапе просвещения, на втором этапе. То есть какие-то те или иные пропуски встреч могут быть, и не всегда из того или иного пропуска встречи нужно делать выводы. Хотя бывают ситуации, опять же, вчера это отмечалось, когда видно, что человек, так сказать, явно не справляется, явно идет, так сказать, иным путем, и тогда, конечно, выводы нужно сделать. Но повторю, что на этапе слушания вот это как бы обязательность таких огласительных и встреч, и заданий не может иметь характер как бы абсолютной заповеди. Оглашаемые должны привыкать к тому, что слово должно прямо воплощаться в их жизнь, что это расстояние от слова к делу максимально сокращалось. Ну, также здесь, наверное, стоит отметить, то есть к этому же вопросу о достижении целостности жизни, а значит, к определению более четких границ пути, следует отнести и пожелание со стороны катехизатора, и, в общем, даже такое одно из условий, внутренних условий вот, благополучного прохождения научения основам христианской жизни и веры, не, как сказать, отказ от на период, на время оглашения от совершения разного рода крутых перемен в жизни. Ну, к таким можно отнести, скажем, смена страны или места проживания. Ну, да, то есть приобретения квартир, переезда из города в город и так далее. Это то, что обычно требует от человека больших сил, и, ну, оглашение требует оседлости, научение требует оседлости. И это такой достаточно важный принцип. Ну, также важно не забывать, не затевать больших ремонтов. Важно стараться не менять своего семейного положения, не жениться, не разводиться. Это требует больших душевных и духовных сил от человека, и желательно здесь... И в этом вот тоже должен проявляться приоритет оглашения в жизнь. Вот. У людей очень часто эти вещи расходятся, иногда сильно расходятся. Даже не следует резко менять круг общения. Часто оглашаем на каком-то этапе оглашения становится неинтересным общение со своими, вот с прежним кругом своих знакомых, но вот как бы важно Богу дать возможность действовать в жизни. Пусть сама жизнь, то есть жизнь по-божески, расставляет все на свои места. Отдельный вопрос, который тоже связан с границами, это искушение христианским культом и культурой во время оглашения. Большой интерес вызывает храмовая культура, когда особенно оглашаемые начинают в этом разбираться, когда они видят какие-то соотношения в храме, что от чего зависит, когда им открывается смысл. И также большой интерес представляет христианская культура, особенно когда люди вдруг начинают видеть произведения живописи или различать, так сказать, какие-то особенности храмовой архитектуры и так далее. Вот. И здесь важно четко поставить на свое место принцип не смешивания и невозможности, так сказать, перепутать Христа и христианскую культуру. Хотя, действительно, христианская культура, наверное, трудно себе представить что-то большее, что в культурном отношении, что человечество создало за свою историю. Ну и вот, вот эти общие принципы так или иначе ведут, имеют, так сказать, своей целью обретение того, что называется в Ветхом Завете страхом Господним. И в какой-то момент оглашаемые должны понять, как сказано в Ветхом Завете, что страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие. Вот чувство благоговения к этому пути своему, к пути восхождения к Богу и научения и жизни по вере, также очень важный, так сказать, момент для определения пути. Потому что он дает возможность определять этот путь изнутри, как бы из сердца самого человека, а не с внешней стороны. То есть мы всячески должны способствовать тому, чтобы оглашаемые сами внутри себя имели эти границы и таким образом готовились к восприятию закона, который открывается не сразу. Я имею в виду закона Божьего, то есть 10 заповедей и связанного с этим чтением книг закона. Бытие, Исход и так далее. Еще один важный момент я хотел бы отметить. Для постановки самой проблемы добра и зла в жизни. Это опора на здравый смысл. Оглашаемым важно показать, что значит здравый смысл с точки зрения библейской традиции. И в этом отношении книги «Премудрости» незаменимы. Я имею в виду притчи Соломона, «Премудрости» Соломона, Иисуса сына Сирахова, ну, вчера некоторые другие звучали, «Экклезиасты» и так далее. Оглашаемый должен понять, что творить грех – это безумие, что это, что грех – это вражда против самого себя, против своих ближних, против своей семьи, против своих друзей. Ну и здесь вот эти самые книги «Премудрости» помогают возродить в уме и сердце старые, добрые, как часто говорят, но иногда крепко забытые современными людьми этические правила, которые как раз опираются на здравый смысл, житейскую мудрость, на трезвенность, умеренность в жизни. Ну, тем более, здесь книги «Премудрости» хороши, что они, вот библейский язык, он обладает такой своей специфической образностью, которая сразу некоторые вещи ставит на свои места. Ну, например, довольно непросто говорить о том, что значит, то есть какое отрицательное значение в жизни человека имеет лень. Мы не говорим об аскетических принципах, об аскетических принципах, но именно об этических, и важен на вот этапе слушания именно этический взгляд на вещи. То есть человек должен научиться исполнять слово, а уж там, так сказать, какие силы он к этому будет прикладывать и прочее, это в каком-то смысле вопрос второй. Но вот, скажем, о ленивом человеке сказано в книгах «Премудрости», там, «Воловьему помету подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнет руку». Вот, очень хороший образ, который сразу ставит какие-то вещи на свои места. Ну, или о блуднике. Это, как известно, грех очень распространенный. Ну, я надеюсь, об этом после меня скажет отец Георгий. Вот. Поскольку у отца Георгия доклад связан с победой и преодолением смертных грехов. Вот о блуднике сказано. «Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Блуднику сладок всякий хлеб, и он не перестанет, доколе не умрет». Какая-то внутренняя логика этого здесь очень ясно показана. Ну, или о пьянстве, да, тоже вещь достаточно распространенная. «Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино». Вот важно, чтобы человек обретал смирение и не пытался с некоторыми вещами в жизни, с некоторым злом и страстями бороться, что называется, напрямую, лоб в лоб. Вот важно, чтобы это правило, о котором сказано еще в первом псалме, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», чтобы это правило люди усвоили и соответствующим образом себя вели. Ну, огромный круг вопросов связан с семейной жизнью, просто огромный. Я сейчас уже от общих принципов прихожу к некоторым частным сферам, как бы, да, этического такого, как бы, внимания и этической заботы человека. И большая часть вопросов и проблем семейной жизни связана с тем, что многие вещи перевернуты с ног на голову, что часто мужчина не является главой семьи и, так сказать, соответствующего не имеет авторитета для детей и так далее. Вот. И тут также книги «Премудрости» полезны. «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобой при жизни твоей. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем». Ну, опять же, еще раз, книги «Премудрости» также хороши тем, что они заставляют иногда улыбнуться и посмотреть на свою жизнь немножко как бы с другой стороны. И чтобы какие-то проблемы не казались человеку непреодолимыми, принципиально непреодолимыми. И вот, скажем, о злой жене замечательно сказано: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой». «Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет». Ну и так далее. Это вот эти вещи важно, вот эти, это очень хороший как бы повод для разговоров и для того, чтобы у людей, с одной стороны, какие-то вещи встали на свои места, это не легкий процесс, а с другой стороны, ну, чтобы они не были ими подавлены, если они вдруг не находят выхода из тех или иных положений, ситуаций. Ну, также, конечно, очень важны нормы, установление норм в отношениях между людьми, и в частности старый принцип «друг не познается в счастье, а враг не скроется в несчастье» тоже вот на примере изречений книг «Премудрости» может быть особым образом обсуждаем. Ну, есть вещи как бы и более простые, скажем, оглашаемых важно уже приучать к тому, как можно вести, как нужно вести себя в собрании, в частности, за трапезой. В этом смысле это не просто повышение уровня культуры, но это безусловно так. Но это также связано и с отношением к ближнему, к твоему соседу, скажем, по столу. И тут тоже не грех вспомнить вот изречение о том, что, с одной стороны, нельзя объедаться, страдания, бессонницу, и холера, и резь в животе бывает у человека ненасытного. Вот. А с другой стороны, вот... важно иметь внимание к своим сотрапезникам, и об этом сказано так: «Ешь как человек, что тебе предложено, и не присыщайся, чтобы не возненавидели тебя. Переставай есть первый из вежливости, и не будь алчен, чтобы не послужить соблазном. И если ты сядешь посреди многих, то не протягивай руки твоей прежде них». Ну и так далее. Это можно продолжать. Да, спасибо. Эти вещи, конечно, усваиваются трудно, но однако же именно с этого необходимо начинать, и вот это, так сказать, откровение здравого смысла внутри, здравого смысла с точки зрения библейской, здравого смысла, основанного на Божьей мудрости, да, на Божьих принципах, представляется очень важным. Вчера Владимир Иванович говорил, что книги «Премудрости», они как бы следствие уже осмысления жизни по закону, но в нашем случае, вот в современной ситуации, проще и лучше начинать именно с них. Ну, конкретным примером проблемам их решения во время этапа относится, я просто обозначу сферы. Ну, в первую очередь, да, проблема служения Богу, то есть для оглашаемого это все, что связано с соглашением, и служение ближним, семье, детям и так далее. Эта дилемма чрезвычайно важна, и здесь необходимо подробно, как бы не жалеть на это времени, с тем, чтобы вот, человеку, с одной стороны, сохранять, так сказать, поступать по-божески, ну, а с другой стороны, чтобы не, так сказать, разваливать то, что в жизни у него существует. Конечно, здоровье – важнейший момент, и тоже здесь важны, так сказать, служение здоровью, тоже может оказаться идолом, да и вообще, может быть, вот главная вот этическая проблема, если в целом смотреть, это вот служение разного рода идолам, и вот это идолопоклонство перед семьей, перед работой, перед детьми, перед собственным здоровьем или перед отдыхом, или там перед своими друзьями. Вот достаточно актуально, может быть, самое актуальное в современности, в современной ситуации. И оглашаемые должны увидеть, что это именно часто то, что мешает оглашению. Повторю, это не означает, что все это не существует, все это надо отринуть. Первое искушение именно такое. Вот. Люди не умеют выстраивать приоритеты. У них либо одно, либо другое. И это именно этическая задача, в первую очередь, вначале помочь оглашаемым выстроить приоритеты. Ну, к этим же, к таким же проблемам относится и отдых. И, кстати, милостыня тоже может стать таким идолом. Вот это искушение, как бы сказать, праведной жизнью, такой праведностью, праведной деятельностью, чтобы, оставив все, оставив, так сказать, иногда и оглашение, и людей, и церковные какие-то общие проблемы, заниматься благотворительностью. Часто люди воспринимают благотворительность как чуть ли едва ли не главное призвание христиан в жизни. Хотя в Евангелии тут есть прямые, как бы сказать, опровержения этого. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это, естественно, такого рода установление принципов и правил этических по отношению к оглашаемым требует определенного качества жизни и со стороны церкви. Ну, о некоторых я уже сказал, да, применительно к катехизатору, но еще раз подчеркну, что катехизатор есть, да, представитель церкви, и церковью, и церковным благословением на это служение поставлен. И, следовательно, катехизатор не может от него по своей воле отказаться, бросив оглашаемых или совершив что-то подобное. Вот, то есть это такое требование к катехизатору. Также от катехизатора требуется определенное мужество в том, чтобы именно в осуществлении вот этой помощи оглашаемым в соблюдении этических заповедей, в преодолении желания идти на бесконечные компромиссы. Вот, очень твердо важно катехизатору знать и понимать, где мера компромисса, ну, желательно при этом, так сказать, никогда не терять лицо человека, и, потому что для каждого человека по мере его прохождения оглашения эта мера может быть, может меняться, может быть разной. Доброе сердце само знает этические нормы. И именно вот к утверждению вот этого добра, этого как бы божеского начала в сердце, мы должны людей и призывать, и помогать им утверждаться именно в этом. И тогда на свое место встанут и закон, и 10 заповедей, и, соответственно, исполнение закона, в частности, и дел милосердия, что полезно, так сказать, в свою меру для оглашаемых, и отделение 10-й части от своих доходов, как того, что принадлежит Богу по букве Ветхого Завета, ну, а также и в борьбе со смертными грехами и в окончательном их преодолении, о чем, я думаю, отец Георгий нам расскажет. Спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. У нас